Категория программы 12+.
О сложном на изи. Психогайд по успешному взрослению.
Здравствуйте тем, кто нам присоединился. Это наша программа «О сложном на изи». И сегодня в течение этого часа с вами на связи я, ведущая Полина Милова, и наш психолог Татьяна Кузнецова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Если же у вас есть какие-то вопросы, истории касательно наших тем, то вы можете написать нам в вайбер прямого эфира по номеру телефона 29 34 11 34 8. Как раз у нас сегодня такой эфир, в ходе которого могут появиться разные вопросы, а именно мы будем как раз-таки обсуждать самые часто задаваемые подростками вопросы касательно психологии, касательно отношений и всего-всего подобного. И первый вопрос, который мы обсудим, он будет касаться привычек, потому что именно примерно в это время у нас формируются наши плохие привычки, хорошие привычки, и параллельно с этим у нас формируется вопрос: а что же с этим делать? Как бороться с плохими привычками и взрастить в себе хорошее?
Ну, для начала, мне кажется, надо разобраться, что такое привычка и почему многие состояния, которые не являются привычками, называют привычками. Ну, а что подразумевает, когда говорят привычка? Да, это когда что-то мы делаем
на автомате.
На автомате. Вот. Но есть такие же состояния, более серьезные, чем привычка. Это навязчивое состояние, да, когда это делается абсурдные действия или какие-то действия помимо воли человека, так, или, например, он чувствует необходимость выполнять что-то. Ну, например, идет человек такой и боится наступать, не хочет следить, чтобы не наступал на трещины в тротуаре.
Самое частое, наверное, либо же идти четко по плиточкам, не наступая на шов.
Да, и, казалось бы, логики в этом нет никакой, опасности нет никакой наступить на эту трещину. Однако вот такой ритуал, человек сам себе внушил, что такой ритуал его защитит от каких-то дальнейших бедствий, да, возможных. И также путают с зависимостью. А зависимость – это уже нездоровое состояние тоже, которое, вот как мы говорим, зависимость – это что? Зависимость алкогольная, зависимость курения.
Да, ну, это самое разные, такое частое, да, наверное.
Вот, бывает зависимость от кофе, да, какие-то пищевые зависимости. И тогда человек просто чувствует дискомфорт от того, что он не употребил,
недополучил
на вот физиологическом уровне какое-то вещество, да, вот что-то такое. Поэтому привычка – это то, что мы делаем на автомобиле. Действие, доведенное до автоматизма, то есть автоматическое воспроизводимое действие, которое инициируется каким-то сигналом, как медики называют триггером, и это выполнение этого действия удовлетворением завершается, так? А вот навязчивое состояние – это вот те самые абсурдные состояния, то есть и действия, которые выполняет человек, ну, без логики абсолютно, так?
А давайте вот, может, приведем какой-то пример, вот именно привычки. Что мы можем считать привычкой?
Привычкой можно, если говорить положительно, есть хорошие и нехорошие привычки, да? То есть хорошая привычка, например, мыть руки перед едой.
Так.
И вот уже навязчивое состояние – это мыть руки перед едой, после еды, мыть руки длительное время, ну и так далее. То есть вот.
То есть навязчивое состояние, оно у нас подразумевает, что все-таки мы еще параллельно вот об этом думаем, да, и сами себя заставляем это делать. А привычка по факту мы не осознаем. Ну просто вот мы привыкли и все.
Навязчивое состояние диктуется неким страхом, который кроется в какой-то неосознаваемой опасности. Ну, то есть, как скорее всего, когда-то раньше было что-то серьезное, какая-то травма психологическая нанесена, и человек этим переживает это вот таким образом.
То есть он каким-то образом даже пытается успокоиться, наверное,
да
привести себя в норму.
Абсолютно верно, Полина. Именно успокоиться.
Так, а привычки?
А привычки – это когда просто распущенность, да? Вот, то есть человек как-то не обращает внимания или делает это в угоду кому-то, не себе на пользу, так? И, ну, как, например, подросток, Так, выходящий на прогулку во время большой перемены вместе со своими друзьями, где-то там за углом школы, курит.
Угу.
Так, он может не курить, может вообще не думать про курение, и зависимости, потребности курить у него нету. Но, однако, если они выходят все стайкой туда подышать воздухом, то обычно кто-то предлагает сигарету, и вот как-то они там курят. Вот получается, что выполняя каждый раз вот этот ритуал, не имея привычки к курению, вот это вот есть зависимость. То есть,
да, то есть вообще есть даже привычка, она может и перейти в зависимость, получается.
Да.
Этим, а как это вот можно предотвратить тогда, вот эти плохие вопрос. Привычки, да, если они такие предпосылки, то как с ними справляться?
Как справляться с плохой привычкой? Ну, когда это именно привычка, силой воли. Силой воли, да. Если это еще такая незакоренелая привычка и не, как мы выяснили, не какие-то там нарушения и расстройства, то достаточно 21 дня, как подсчитано, да, чтобы вот эта потребность выполнять какие-то действия, желания, да, притупилась. А за где-то за 3 месяца эта привычка, она сама собой пройдет. Очень хорошо заменить плохую привычку хорошей привычкой. Например, если вы выходите с друзьями
на большом перерыве,
да, и там курите, и не хотите этим заниматься, но найдите себе другой маршрут и других друзей, которые будут с вами, допустим, на перерыве обсуждать там какие-то спортивные достижения свои или там, может быть, каких-то любимых команд. Вот, и интересы другие будут, и другой круг общения, может быть, и тогда и потребности не будут другие.
Ага, а вот, кстати, вы сказали про 21 день, а действительно ли это вот правда? Вы знаете, иногда кажется, что не все, что ты читаешь в интернете, все правда. Действительно ли в течение 21 дня мы можем либо отказаться от привычки, либо же взрастить в себе новую хорошую?
В действительности таких четких границ, рамок временных нету, но в среднем 21 день.
Угу.
То есть, если, но выдержать 21 день очень сложно. И всегда предупреждают те, кто инструкторы, да, которые пытаются отучить кого-то от каких-то вредных привычек, говорят, что в этот период будут срывы, и этих срывов бояться нельзя. И действительно, выдержать, если уже у вас есть, например, потребность по утрам сразу браться за телефон и смотреть там что-то в социальных сетях, что творится, то отказаться, например, от этой привычки можно, да, и нужно даже, наверное, да, вот, получить больше свободы таким образом. Значит, знать, что в какой-то из этих 21 дня вы возьмете в руки телефон, это не значит, что вы не сможете никогда побороть привычку. Надо знать, что каждый раз, да, побеждая эту свою потребность, да, вы все-таки приближаетесь к той своей большой цели, отказаться от какого-то там ненужного вам действия или...
Да, чаще всего, мне кажется, это и есть проблема, что когда человек срывается, допустим, говорит, я не буду есть сладкого, но потом срывается и чувствует себя за это виноватым, вот это самое страшное, потому что после этого начинаешь как-то еще больше себя так накручивать, нагнетать вот это все. Но на самом деле это просто, да, это маленький шажок к большой цели, получается так.
Так.
Хорошо, вот привычки мы уже обсудили. Далее у нас будут еще более интересные вопросы, поэтому не переключайтесь, у нас небольшая музыкальная пауза.
О сложном на изи. Психогайд по успешному взрослению.
Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня вопрос-ответ. И напоминаю, что вы можете написать нам в вайбер прямого эфира. Как раз сегодня у нас эфир такой про вопросы, и мы обязательно прочитаем и ответим на него в прямом эфире, опять же. Номер телефона следующий. 29-34-11-34-8. И сейчас у нас есть, кстати, один такой вопрос. Формулировка звучит следующим образом. «Мой брат меня ненавидит». Что с этим делать и как на это даже реагировать? Тут даже можно немножечко такую подводку сделать и рассказать, да, о том, что действительно смотришь на друзей, на разные примеры, понимаешь, что вот есть брат, сестра, либо там братья, которые, они не разлей вода, самые дружные, а есть наоборот, как будто бы, которые сторонятся друг друга и не хотят общаться. И вот интересно, почему так происходит, и самое интересное, что когда ты конфликтуешь с каким-то членом своей семьи, то чувствуешь еще себя за это каким-то виноватым, что ли? получается так, что ну, надо же сохранять хорошие отношения.
Конечно, конфликты в семье, хорошего мало в конфликтах. И мечтать о том, что в семье будут вот такие отношения, наверное, это хорошие отношения, это хорошо. И стремиться к тому, чтобы их наладить, это, эти отношения, это тоже правильно. Но разобраться, почему брат ненавидит, ну, по ощущениям того, кто нам задал вопрос, так этот родной брат человека ненавидит. Да? Получается, что отношения там плохие, это сразу чувствуется. Так? И чаще всего, если в семье между детьми такие отношения, то отчасти ответственность за такие отношения ложится на родителей. Если это отношения давным-давно такие сложились, всегда такие были. Если же что-то испортило эти отношения, так, и в какой-то момент вот брат стал раздражительным, вот подозрительным, агрессивным, так, высказывает какие-то обвинения там, и претензии, то надо, конечно, разобраться, поговорить с братом, выяснить, что именно его выводит из себя, почему он вот так реагирует. Да, конечно, главное, поймите, что брат не злодей. Просто он по-другому на данный момент не может как-то выразить свои чувства и пережить ту проблему, которую вот он ощущает. Как мы знаем, что все агрессивные, озлобленные люди – это, прежде всего, несчастные люди. И от того, что им самим не сладко живется плохо, они вот так реагируют на окружающих. Ну и прежде всего реагируют так на своих близких, тех, кто рядом находится.
Ну да, получается так, что что человека наполняет, то он и транслирует во внешний мир.
Абсолютно верно. Да, и значит, сначала выясним, что же брата беспокоит. Может, его, конечно, не беспокоят ваши отношения, а его беспокоят какие-то его внутренние проблемы или внешние проблемы с кем-то другим, вне семьи, которые.
То есть, получается, мы можем на себя просто перекинуть эту ненависть, да, на самом деле она не относится к нам.
А приписываем себе какие-то там грехи или какие-то сложности, да, вину на себя берем или там на него перекладываем, а, возможно, причина вообще не в семье находится. Первое. Ну, а рассказать о проблеме, допустим, начать разговор брат не может, ну, по каким-то там причинам. Так?
Так.
Вот. Следующее, ну, если мы знаем, что человеку плохо, так, именно поэтому он сейчас так агрессирует, да, надо ему протянуть руку помощи. Значит, постарайтесь, какие действия, какие слова, во-первых, может быть, ваши слова или действия провоцируют эту агрессию, так? Понаблюдайте. И это может быть подсказкой. Если же никак ваше поведение или ваше присутствие никак, никакой логики в этом нет, в его агрессии, да, то, получается, надо как-то подстроиться, да, и все-таки вывести человека на откровенный разговор. Но это может быть даже в этом, правда может вылиться и в той самой агрессии, может человек высказать на эмоциях, что его не устраивает или что за проблема у него. А во-вторых, ну, может быть, он проникнется вашей заинтересованностью, и может он просто чувствует себя несчастным и никому не нужным, поэтому он вот так воспринимает членов семьи своей.
Так, вот. А если же, например, мы видим, что вот дело конкретно в нас, да, что мы приходим, у человека было хорошее настроение, он смеется, радуется, но только вот он видит, у него как будто бы по щелчку меняется настроение. Опять же, что же в таких случаях делать?
Возможно, это зависть. Да? Возможно, родители как-то неравномерно распределяют свое внимание, да, и ваш брат чувствует, что вы любимчик, а он как раз наоборот. Да? И тогда проявляет агрессию и в отношении родителей, и в отношении вас тоже. Да? Если же агрессия только на вас направлена, то тут надо выяснить, чем вы его обидели. Ну, если, конечно, опять же, бывает так, что не выявлена причина его агрессии, так она может быть вообще не находиться в семье, ну, тоже тогда постараться выяснить. Ну, помочь надо вашему брату,
да, это
и тогда
точно.
Вы поможете себе.
А вот, кстати, у меня тогда тоже такой вопрос, когда когда мы общаемся вот с человеком, да, и говорим ему, вот скажи, в чем проблема? Вот давай поделишься, либо же ты видишь, что источник проблемы действительно в твоем каком-то поведении, но человек не хочет с этим делиться. Что же тогда делать? Постоянно спрашивать, что, как настроение, либо же наоборот, не трогать человека и сказать, когда ты будешь готов, давай вот пообщаемся с тобой на эту тему. Но при этом все равно же, если это семья, то ты постоянно находишься в контакте с человеком, ты его постоянно видишь.
Когда человек в плохом настроении, так, и не произносит слово «проблема», угу. то если он слышит слово «проблема» от вас, то это проблема у вас, а не у него. Ну, то есть он-то находится угу. в своем настроении, в своем состоянии, и его оно вполне, может быть, устраивает. Поэтому, задавая вопрос, в чем проблема, так, вы точно наткнетесь на негативную, наверное, какую-то реакцию. Вот. А если вы будете спрашивать, говорить прежде всего о себе сначала, да, то есть я вижу, да, вот, и мне, я вижу, что ты себя не очень хорошо чувствуешь, да, вот, как настроение твое не очень хорошее, да, угу. вот, или какое-то там такое, как вы заметили, какое оно настроение, да, и я бы хотела тебе помочь, если могу помочь, да, вот. Угу. Я заинтересован и хочу поговорить о том, что с тобой происходит.
А если, опять же, вот человек идет в отрицание и говорит, что да нет, у меня все хорошо, но хотя ты видишь по человеку, что по его поведению его что-то действительно тревожит, но вот он не хочет сознаваться, либо же самому себе даже, может, не признается в этот момент.
Правильно, может быть, не признается сам себе, может быть, не может признаться вам, потому что скрывает это, а может быть, причина в том, что происходит с ним как раз вас, поэтому вам не может рассказать.
Но в любом случае, тогда докапываться до истины, или же все-таки принять во внимание слова человека, что нет, все хорошо, все нормально, или, допустим, я не буду об этом говорить, и действительно не трогать эту тему.
Если человек говорит, я не буду об этом говорить сейчас, угу. значит, нужно оставить его в покое и точно не говорить. Да? Угу. Вот. Если он говорит, например, отстань от меня, вообще не хочу с тобой разговаривать, ну, вероятно, тоже не надо лезть в душу. Но тут понятно, что причина, скорее всего, будет где-то вот угу. между вами. Да? Тут, если все-таки его состояние серьезно на вас отражается, да, и вам нужно поднять ему настроение по какой-то причине, да, вам для чего-то это нужно, ну, тогда так и говорите, что вот у меня есть такая проблема, я переживаю, и меня очень там удручает то, что ты себя вот так чувствуешь. Да? Говорите о себе прежде всего, о своих эмоциях, о том, что с вами происходит. И можете даже попросить у него помощи. Да? Вот мне нужна твоя помощь, мне надо разобраться в себе, потому что вот со мной вот то-то и то-то происходит. Да? Угу. Вот. Ну, таким образом, потому что если вы навязываете свое внимание или свою заинтересованность и какое-то излишнее любопытство, ну, скорее всего, вас отреагирует
не очень хорошо.
Не очень хорошо.
Вот у нас интересно, так темы идут, из одной все перетекают в другую, и возникает еще очень-очень много вопросов, но, к сожалению, мы сейчас ненадолго прервемся, но тем не менее хочу сказать, что дальнейшее наше обсуждение будет даже еще более интересным и полезным.
О сложном на изи. Психогайд по успешному взрослению.
Итак, мы снова в эфире. Если же вы только присоединились, то не волнуйтесь, все пропущенное сможете услышать на сайте tvrgomel.by в разделе «Подкасты». Тем более, что мы уже начали обсуждать такие действительно важные, интересные темы, вопросы, которые задают подростки. И сейчас у нас плавно тема так перетекла в отношения в семье. Но прежде всего, первая ассоциация – это какие отношения? Отношения родители-дети, отцы и дети. И, соответственно, такой вопрос, наверное, тоже один из самых частых. Как мне условно жить, если меня никто не понимает? И как доносить свою, допустим, позицию родителям, когда вот они не слышат тебя, казалось бы? И действительно ли это так вообще?
Ну, тут в вашем вопросе сейчас два вопроса.
Да, получается такое, да.
Да, но начнем с первого. Как жить, если никто не понимает? Если человеку кажется или он чувствует, что его никто не понимает, то прежде всего, как вы думаете, в ком проблема? В большом количестве людей, которые вокруг находятся, или в том, кто заявляет о такой проблеме?
Наверное, да, в своих ощущениях.
В ощущениях, прежде всего. И я, когда слышу такой вопрос, всегда спрашиваю, а кого понимаете вы? Угу. Есть кто-то, кого вы хорошо понимаете, с кем у вас такие отношения хорошие, и этот человек чувствует, что вы его понимаете. И если все-таки находится такой человек, то, скорее всего, это и есть тот самый человек, который может вот этим взаимопониманием взаимным, да, может ответить. И, скорее всего, он очень хорошо понимает того, кто нам задал вопрос такой, да, о понимании. И, то есть, это ощущение, оно может быть временное и понимает не вообще, и не все, и не всегда, а только в каком-то одном вопросе, наверное, человек не увидел, не нашел отклика в тех важных людях, которым этот вопрос транслировался. Вот. И чаще всего, раз мы уже говорим про подростков, это между родителями и детьми.
Да, наверное, самое частое. Вот понимание, происходит. Хотелось бы понимание, но не всегда его можно найти.
Да, и вот тут плавно переходим ко второму вопросу, да, как сделать так, чтобы родители услышали и поняли, что мы хотим сказать, и приняли нашу позицию, да, вот поняли, почему мы именно этого мы хотим, а не другого. Но прежде, я думаю, что если ваши аргументы были достаточно сильны в пользу своей позиции, да, аргументы, то тогда и родители ее примут и поймут, и постараются понять. Вот, если же они недостаточно убедительны, и вы просто стараетесь настоять на своем...
Я хочу, просто
да,
я хочу
упрямством,
идти гулять до 12.
Да, да. А вот, то тогда, конечно, тут кто кого переспорит, но и на такие манипуляции, на шантаж родители чаще всего отвечают категорично «нет» или держат, гнут свою линию. Вот тут, значит, просто надо учиться разговаривать, а не...
Они стоят на своем, да.
Они стоят на своем, да.
То есть спор не ради спора, а для того, чтобы действительно прийти к какому-то положительному эффекту.
Конечно. Если вы спорите ради эффекта, ради положительного результата, то постарайтесь быть последовательным, логичным, да, и как-то рассудительным, разумным, ну, как взрослый человек, если вы разговариваете с родителями, как со взрослыми людьми.
Вот, кстати, как раз напомню, что эту тему мы обсуждали в предыдущем эфире, который касался конфликта. И чуть что, вы сможете найти его на сайте dvrgomel.by в разделе «Подкасты». И все это тоже можно прослушать. Очень полезный эфир был. Как раз тоже про споры, про то, как нужно вообще разговаривать и выстраивать отношения в том числе.
Ну, надеюсь, было полезно, да. И откликов было много на эту тему потом. А вот на сегодняшний вопрос, я думаю, что я уже ответила, да?
Да, да,
да. Перейдем к другому.
И вот еще тоже вопрос, который тут же как-то вот идет параллельно, скажем так, даже не параллельно, а вместе с ним. О том, что когда начинаешь не ссориться с родителями, а разговаривать, иногда некоторым кажется, что как будто бы они навязывают свое мнение. И если это действительно так, что вот постоянно ты чувствуешь, что тебе говорят, что делать, куда идти, что тебе нужно в этой жизни... Как на это тоже реагировать подростку?
Иногда кажется, иногда на самом деле так и есть. Тут иногда и не кажется. Да, а родители, они разные. И чаще всего, почему родители своим детям категорично вот, утверждают, да, что и указывают, как и правильно действовать, да, как нужно делать. Но, то есть, управляют детьми именно в том случае и тогда, когда чувствуют, что дети сами не справятся, не примут правильного решения, не смогут выполнить какую-то задачу без этой поддержки, без указаний. И тогда вот эту руководящую роль родители берут на себя. И это хорошо. Но если вы хотите, то есть, если ваши родители так именно к вам относятся, значит, вы не убедили их, что вы достаточно взрослый человек, чтобы принимать самостоятельные решения, значит, ну, допускаете много промахов, ошибок. А если же все-таки вы хотите переломить эту как-то ситуацию в свою пользу, да, чтобы к вам относились как к взрослому и позволяли вам самостоятельно принимать решения, ну, докажите своими поступками, что вы взрослый. Ну, как минимум поступки.
То есть, как минимум, не на словах, а на действиях надо уже, да, что-то начинать делать. Хорошо, вот касательно отношений семьи мы с большего так обсудили, наверное, самые частые вопросы. Но есть такие вот вопросы, которые, наверное, интересуют вот больше всего. Это взаимоотношения подростков, первая любовь и все тому подобное. И как раз тут есть несколько вопросов, самых часто задаваемых. И начнем, наверное, с того, как понять, что в меня кто-то влюбился, допустим, да? Часто бывает такое, особенно, наверное, у девочек, когда, допустим, кто-то им пишет, и они начинают искать скрытый смысл в сообщениях и пытаются понять, в этом привет, как-то что-то вложено или же это ничего не значит.
Да, и там та музыка, которая у него выложена.
Да, он добавил себе аудиозапись, и там как раз на второй минуте есть строчка.
Да-да-да, все так. Какие-то знаки. Но все, с одной стороны, все проще, с другой стороны, наверное, все так просто. И не только девочки, но и мальчики тоже таким грешат. Ну, все зависит от склада характера человека. Но да, как понять, что влюблен? И влюблен или нет. Но прежде всего, если человек заинтересован, так, и серьезно заинтересован вплоть до влюбленности, то скрыть это чувство очень сложно. Есть разные сравнения смешные, вот там, но не будем сейчас, наверное, в эфире говорить.
Хорошо.
Там про мокрые пеленки. Вот. И, значит, как, почему трудно скрыть это состояние влюбленности? Потому что эмоции, как мы уже говорили не раз, они берут верх над интеллектом, да, или сознанием, и проявляются независимо от того, хотим мы или не хотим. Но влюбленный человек рядом с предметом своей влюбленности меняется его отношение, поведение.
Чаще всего становится неловким каким-то становится.
То есть он может выглядеть глупо, попадать в какие-то смешные ситуации, неловким, да, какими-то движениями себя выдает. Он может громче говорить, посматривая в вашу сторону, или как-то пытаться обратить на себя внимание ваше, но при этом, если вы будете приближаться, он может даже отвернуться от вас спиной. Да, это часто неконтролируемая улыбка. То есть, если вы что-то говорите с претензией на юмор или даже действительно смешное, то он будет смеяться и активнее и дольше, чем все остальные. Да, возможно, резкая смена интересов у этого человека, и интересы будут касаться круга ваших интересов.
Это как бывает иногда у девочек, что они резко полюбили футбол, предположим.
Да. Ну вот такие явные признаки. Но от то, что девочки называют, как бы вот он вдруг перестал писать, ну да, если, например, писал-писал, так, чаще всего про влюбленность и с вопросами о влюбленности в переписках, да, вот в виртуальном общении есть такие темы. Так вот, вероятнее всего, если перестал, то, скорее всего, потерял интерес. Появились другие какие-то интересы. Вот. Или же обиделся, и там какая-то пауза сейчас ему нужна для того, чтобы вот, пережить то, что происходит. Ну, разные бывают мотивы. Но влюбиться в малознакомого человека или совсем незнакомого, да, но все-таки это влюбиться в свою фантазию, значит.
Да, ну вот, кстати, здесь еще есть очень-очень много вопросов, наверное, и мы к ним обязательно еще вернемся после небольшой музыкальной паузы.
О сложном на изи. Психогайд по успешному взрослению.
Здравствуйте тем, кто нам присоединился. Это наша программа «О сложном на изи». И сегодня в течение этого часа с вами на связи я, ведущая Полина Милова, и наш психолог Татьяна Кузнецова.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще разок. Да, мы сегодня обсуждаем такие самые насущные вопросы, о чем говорят подростки. И вот как раз мы начали такую интересную тему обсуждать относительно того, что мы общаемся с противоположным полом в социальных сетях, и вот, допустим, новости. Сегодня мы общаемся все хорошо, а завтра перестаем общаться. И вот действительно бывает такое, что можно потерять интерес к человеку. Но вопрос тогда, а почему так происходит вот в один день, в один промежуток времени, да? Нам очень нравится человек, а потом он резко как-то разонравился. И вот резко обрывается общение. Как на это даже реагировать, непонятно.
Ну, реагировать, самое главное, не отчаиваться, бурно не реагировать, а принимать все, что происходит, как естественный процесс. Ну, во-первых, общение, оно имеет динамику, так, это как живой организм развивается по определенным законам. Так? Общение в паре, общение в группе, общение или там вот взаимодействие в семье, законы одни и те же. Так? Сначала, когда люди встречаются, знакомятся, на первом этапе идет стремление к объединению. Мы друг у друга находим что-то общее, это общее нам очень нравится, оно объединяет, мы стремимся найти еще больше этого общего. И в некоторых случаях, когда речь идет про влюбленность, то вплоть до слияния такого, мы настолько похожи, мы две половинки. Но тут же, да, еще подключаются эмоции, плюс еще воображение и много разных факторов. И очень приятный момент, самые такие вот лучшие минуты, да, жизни вот связаны с этим первым этапом. И как только накал страстей спадает, так идет спад, эмоциональный спад. Но самое неприятное в этом спаде – это то, что происходит такая как бы этап борьбы за власть, что ли. Каждый хочет доказать, что он является индивидуальностью, особенностью, имеет право на что-то свое личное, отдельное от группы. И тут как бы такой девиз выходит на первый план, как мы разные.
Да, звучит, и вот эта так, разность, да. Она вот нарастает, да. И кажется, что действительно и между вами пропасть.
В этот момент кажется, что мы настолько разные, и каждый подчеркивает свои отличия. И здесь очень много конфликтов. И иногда даже, если речь идет о молодой семье, скажем, или там как бы какой-то недавно зародившихся отношениях, то здесь самые вот рискованные такие моменты наступают разрыва, потому что конфликтов очень много. И в какой-то момент, кажется, глаза мои на тебя не смотрели, настолько ты мне становишься сейчас неприятен, раздражаешь. Да, и тут вот человек может кто-то открыто конфликтовать, а кто-то берет паузу и старается отвлечься от неприятных встреч и найти каких-то других себе объекты другие для общения.
Ну вот если вот так случилось, да, что, допустим, с человеком чаще всего как общаешься? В социальных сетях, естественно. И, допустим, пишет тебе какой-то мальчик, а потом как-то резко перестает. Как реагировать, допустим, на это? Либо же наоборот ситуация, да, может быть, допустим, девочка постоянно отвечала, а потом как-то вот резко перестала. Вот как, стоит ли на это вообще реагировать, либо просто нужно принять это как данность и дальше заниматься своими какими-то делами?
Я не очень понимаю, идет речь сейчас об отношениях или это просто
общение? Нет, это скорее,
общение.
Да, общение, вот как просто начинается общение. У подростков чаще всего, да, и потом, как мы уже говорим, то, что бывает и разный скрытый смысл ищем, и ищем проблему в себе или что-то такое, и вот действительно же получается так, что вот человек нравится, потом разонравится, либо же интерес пропадает, либо же человек пропадает из переписок. Как на это реагировать второму человеку?
Как реагировать? Спокойно реагировать. Самое главное, не искать, не угрожать, не заявлять о каких-то своих претензиях. Так, каждый же ведь имеет право общаться с тем, с кем хочет, ровно столько, сколько хочет. И в том ключе, да, и по тем темам, вопросам, которые его интересуют. Если у вас в этот момент возникли разногласия, и вы друг другу уже не интересны, или вы стали неинтересны кому-то, ну, значит, он перестал писать. И перестал искать целом, это общение.
Да, это, наверное, самое главное на себя это просто не брать, как-то близко к сердцу так не
Конечно,
принимать.
Это не относится к вам как к личности. Это говорит скорее о том, кто с вами общается, то есть о его интересах, а не о вас. Вы остаетесь такая, какая и были.
Все, хорошо, это мы вот как раз и разобрали. Наверное, этот один вопрос о том, почему человек нравится, потом разонравится, даже с двух позиций. С позиции, когда только зарождается какое-то общение, либо же уже когда выстраиваются какие-либо отношения. И вот касательно отношений, наверное, тоже очень частый задаваемый вопрос, это почему мы любим тех, кто нас не любит? Что это такая за игра? Почему нас тянет обычно на тех, кто не обращает на нас никакого внимания?
Иногда бывает, да, такая ситуация, когда нас привлекают те, кто нас не любит, то есть и они нам вообще не знакомы, то есть он, этот объект обожания, нам близко не знаком, так, и не знает о нашем существовании, так влюбляются девочки-подростки в кумиров, там, артистов.
Да.
Либо же, да, певцов, да.
Малознакомый какой-то там парень из параллели, который, опять же, просто там добавил себе песню, либо же просто написал привет, а там уже разгоняется мысль, хотя, ну, казалось бы, человеку на самом деле...
Просто да, скучно было на тот момент.
Ну, предположим, да.
Да, преувеличивать свою значимость и чей-то интерес, ну, это самому себя обманывать, конечно, да, и чревато потом разочарованием и каким-то даже, может, внутренним обидом на кого-то, но это может быть так интереснее для кого-то, но это такая позиция совсем незрелая. Придумать себе отношения, придумать историю, переживать в ней, фантазировать. Ну что, воображение развивается, это хорошо. Можно писать романы.
Получается, что фраза «мы любим тех, кто нас не любит», это вот больше она от того, что мы сами себя накручиваем в самом начале.
Иногда у человека есть стремление покорить кого-то, да, преодолеть что-то, вот это вот отсутствие интереса. Угу. То есть это такой синдром охотника, что ли. То есть победить того, кто не поддается, да, не покоряется. Ну, это тоже такая игра. И тут речь идет о каких-то личных амбициях. Ну, если так интереснее, почему нет? Главное, чтобы это не вредило кому-то другому.
Угу. Ну, в общем-то, сегодня я хочу сказать, что мы обсудили так много вопросов и касательно и семьи, и взаимоотношений. И там мы все-все-все, в общем, охватили, и привычки в том числе. Поэтому, если вдруг вы что-то из этого пропустили, то вы сможете это услышать повторно на сайте tvrgomel.by в разделе «Подкасты». На этом мы сегодня завершаем наш диалог и прощаемся.
До свидания.
До следующей недели.
О сложном на изи. Психогайд по успешному взрослению.